Здравствуйте, дорогие телезрители. Бедность – это сегодня одна из насущных и злободневных проблем нашего общества. Главная причина нашего нищенского существования, ни для кого не секрет, это коррупция, бездарное руководство наших правителей. Но только ли это? Лично мне неоднократно приходилось сталкиваться с интересным типом людей, которые как-то по-своему бескорыстные. Не то, что они не нуждаются в деньгах. Наоборот, даром они с удовольствием их возьмут. Но если нужно поработать чуть больше и получить намного больше, то такой человек скорее выберет не работать. Он скорее откажется от этих денег, чем приложит усилия, чтобы эту сумму заработать. Такие люди встречаются везде, по всему миру. Но у нас в Украине их гораздо больше. Меньше, чем в России, но достаточно много.
Сами по себе деньги не способны изменить жизнь. Они только предоставляют возможности. Но как человек воспользуется этими возможностями, зависит от его собственной системы ценностей. Сколько бы денег ни пришло к алкоголику, он будет стремиться их пропить. Сколько бы денег ни оказалось у игрока, он будет рисковать ими у игорного стола. Поразительны данные опросов, проведенных в 2003 году среди российских бомжей. 69% опрошенных не захотели бы вернуться к нормальной жизни, даже если бы им такую возможность предоставили.
Безусловно, сами по себе деньги не зло. Просто наша многострадальная история настолько перекорежила нам мозги, настолько часто нас зомбировала, настолько сознание наше испорчено всякими химерами, которые еще Николай Васильевич Гоголь поминал в своих «Мертвых душах». Все было перемешано. С одной стороны, богач – это чудовище, а с другой – коммунизм – это сплошное богатство. Ленин обещал, что при коммунизме отхожие места будут делаться исключительно из золота. При такой мешанине в головах, как разобраться было бедному советскому человеку, что такое хорошо и что плохо?
Наш мир так устроен, что все существующие в нем процессы делятся на получение и отдачу. Эти действия происходят либо ради себя, либо ради другого. Из этого складываются все самые мыслимые и немыслимые взаимоотношения людей. Способны ли мы выполнять какую-либо работу, если в результате нее не будет получения в виде вознаграждения или удовлетворения от выполненного действия? Ведь если вдуматься, все, что мы считаем отдачей, в конечном итоге все равно предполагает получение.
Бесспорно, деньги – это важный стимул нашей деятельности. Попробуйте сделать работу, в результате которой вы вместо того, чтобы приобрести, что-то потеряете. Ну, разве что по идейным соображениям. Но, как правило, мы будем производить какую-либо работу, прилагать какие-либо усилия, только если впереди светит удовольствие получить энную сумму. Деньги дарят человеку удовольствие. И расстается человек с этим удовольствием, разве что ради большего удовольствия приобрести желанную вещь. Даже отдавая кому-либо деньги, подавая, например, нищему, человек умудряется получать наслаждение, скажем, от осознания собственной значимости, собственного совершенства, собственного развития, позволяющего свои кровные деньги отдать незнакомому человеку, который в них нуждается.
Мы можем наблюдать, как в современном мире за деньги покупается любая информация, создается любой кич, обеспечивается самое совершенное лицедейство. Деньги диктуют свою политику, навязывают свое мировоззрение, истолковывая на свой лад смысл истории и назначение человека. Создается впечатление, что они всесильны и гарантируют благополучие. Так что же? В нашей жизни не осталось ничего, что невозможно купить за деньги. Многим уже ясно, что деньги не способны быть источником внутренней гармонии и залогом счастья. Духовные ценности никак не сопрягаются с материальным миром. И в системе этих ценностей любовь возможно обменять только на любовь, доверие на доверие, а преданность на преданность.
На самом деле, все-таки есть тип человека, к сожалению, редкий, совершенно независимые от денег. И это не только какие-то там святые подвижники, преподобные пустынножители. Нет, самые обычные люди. Лично я видел несколько таких в своей жизни. Счастливейших людей, которые совершенно непостижимым образом никогда не зависели от денег. Да, в это трудно поверить, это кажется невероятным, но это так. Более того, они даже считали, что в общем, есть они или нет, совершенно безразлично. Это не обязательно люди верующие, бывает даже наоборот. Глядишь, человек верующий, а за каждой копейкой трясется, как осиновый лист. А вот какая-то духовность есть в таких людях, не обязательно традиционно христианская. Причем это нормальные люди, никакие не сумасшедшие. Это вот такой тоже тип человека, который может находить счастье в том, в чем совершенно не могут найти счастье богатые.
Сегодня стало очевидно, что мировая экономическая система, призванная сделать бытие человека более достойным, не только не справляется с глобальным духовным кризисом, но и служит источником все новых и новых войн и природных катаклизмов. Абсолютно понятно, что путь наращивания потребления только заводит в тупик. Невозможно больше увеличивать количество машин. Уже сегодня в городах стало трудно ездить. Невозможно увеличивать промышленные производства, потому что уже практически нечем дышать. Невозможно нещадно вырубать леса и качать нефть, поскольку мы останемся без ресурсов. А сами деньги вне добра и зла. Это лишь носитель наших представлений об устройстве мира. Древние мудрецы справедливо считали, что человек – это сосуд желаний. И не наполнится этот сосуд до тех пор, пока наши желания будут связаны только с материальным миром.
С удовольствием передаю слово отцу Якову Кротову, настоятелю Святодуховской церкви города Москвы.
Здравствуйте. Я сейчас попытаюсь ответить на вопрос, почему в мире стало мало верующих. Вопрос задают от многого знания, потому что всякий человек знает, что совсем недавно была эпоха, когда верующими были все. 100 лет назад в России верующими были просто 100% населения. Не все были верующими православными, но веровали все. И кажется, что сегодня, ну, формально у нас 60% верующих. В Америке побольше, в Западной Европе поменьше, но понятно, что не все, какой-то процент атеистов есть. А если честно, а верующий человек – это прежде всего честный человек, потому что если мы начинаем лукавить, вера исчезает сразу. Если честно, понятно, что верующих меньшинство. По убеждениям и особенно по поведению. Понятно, что большинство людей в современной России, Украине, Америке, они все-таки неверующие. Почему так резко упал показатель? Отвечаем. А какой ценой было куплено всеобщее благоденствие, всеобщая религиозность? Она была настоящая? Ответ очень простой. Это была фальшивка. Самое сложное в любви, а любовь и вера – это буквально вот сообщающиеся сосуды. Самое сложное в любви – не просто найти женщину, которую ты полюбишь, и оставаться ей верным. Самое сложное – найти и забыть про других женщин. Но это получается, это любовь в себя включает. Еще довольно сложно понять, что другие люди на эту женщину смотрят, и она для них не самая любимая. Вот тут начинаются сомнения. Если она такая, как мне кажется, почему вокруг нее не вьется целый рой поклонников? У Отелло на это был свой ответ – вьется. Но это неправда. На самом деле не вьется. Но также отношения с Богом. Сегодня верующих мало, потому что общество, человечество, во всяком случае, цивилизованная часть, та часть, которая прошла через Средневековье и вынырнула, цивилизованная часть людей немножко отдыхает от средневекового насилия в вопросах веры. И поэтому большинство людей от церкви шарахаются. Они шарахаются от принуждения, и они знают, чем заканчиваются разговоры о религии. Им кажется, что они знают. Они знают, чем они заканчивались 100 лет назад. Все дружно в церковь, за справкой. Понять это надо, с этим надо считаться. А для себя надо сказать, все-таки я получил веру, потому что я какой-то особенный. Нет. Когда мы открываем Бога, это всегда открытие себя. И это открытие себя как существа уникального. Бог меня любит не потому, что я единственный, а потому что я такой, какой я есть, уникальный для Него. Других Он тоже любит. Каждую женщину кто-то любит. Каждого человека любит один Бог. А второй момент. Не надо вывихивать себе шею. Неверующих людей и должно быть много, потому что верующие всех распугали. Почему и как? Это можно прочесть в краткий курс истории церкви. Но в любом случае, надо помнить, причина внизу, а не наверху. И об этой причине стоит поговорить отдельно, в другой раз.
Далее отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Вера христианская, она никого не насилует, но она призывает. Она не просто к сведению человека дается. Она является призывающей, потому что человек не может быть равнодушным к судьбе другого человека. Если Господь строит свою церковь на любви, как связи совершенства, то значит мы заинтересованы в том, и заинтересованы бескорыстно, в том, чтобы всякий человек мог исправить свою жизнь и направить ее лучшим образом. Может быть, значительно лучшим, чем вот мы перед вами сидящие. Мы все друг за друга отвечаем. Христос призывает: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, дам вам мир, покой. Это буквально слова Евангелия. Это призыв, настоящий призыв. И дело нашего сердца и нашего разума — ответить или не ответить. У каждого есть какие-то препятствия. У каждого есть что-то, что мешает ему быть всегда с Богом. Каждую минуту, каждую секунду, каждый миг своей жизни. Наверное, у каждого есть желание быть с Богом. У школы говорится в Откровении, что Бог есть любовь. Но кто откажется от этого? Бог есть свобода. Кто откажется от этого? Бог есть истина. Бог есть свет. Христос говорит: я путь, истина и жизнь. Кто откажется от таких вещей? Ни один человек. Тем более, если любовь и свет, и истина персонифицируются, то есть оживают, превращаются из абстрактных принципов в живое личностное начало. Божественное, к тому же, начало. Никто не откажется. Вопрос в том, действительно, как все это реализовать.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Современная наука идет навстречу тому, во что церковь верила изначально, что в момент, когда зарождается существо, в этот момент вся полнота человечества в нем есть. Он уже человек. Теперешняя наука замечательные вещи открыла. Она открыла, что очень рано, когда уже начинается формироваться ребенок, он может воспринимать то, что совершается не только в матери, но и вокруг нее. До него доходят звуки, до него доходит дрожание воздуха. Он делается через свою мать частью всей окружающей среды. И поэтому часто наставники церковные говорили о том, что как только зарождается ребенок, надо знать, что все, что совершается с матерью или отцом, или окружением, до него доходит. Поэтому советовалось матери молиться, но молиться неформально, не произносить только молитвы, не молитвословить только, а общаться с Богом, делиться с Ним всей своей радостью, всем своим трепетом, дать Богу действовать в ней. Но также молиться вслух, потому что тогда этого не знали, теперь мы это знаем, звук этой молитвы доходит непонятным образом до зародыша и до постепенно формирующегося ребенка.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьера де Шардена.
Вы знаете, еще одна проблема, когда мы родились в провинции. Куда поступить, куда отдать ребенка учиться? И сегодня мы говорим, да я буду возить ребенка своего через весь Херсон на другую совершенно сторону, но в престижный лицей. Там углубленное изучение иностранных языков, там может быть что-то математика. А кто может себе позволить заплатить и довести до этого престижного лицея или гимназии ребенка, тот и этим воспользуется. А другой, как вы знаете, выбора у нас часто нет, и отдаем своего ребенка в школу, которая у нас рядом возле дома расположена в этом микрорайоне, и просто-напросто куда не возить надо и не деньги платить, а просто спокойно можно ходить рядышком. У каждого свои возможности. Но независимо от этого, бывает в простой школе вырос непростой человек, а бывает из престижного лицея вышел вообще никто. Вот. И тоже лишний раз мы с вами задумываемся, до каких пор, внимание, мы так выражаемся, меня отдали в ясли, меня отдали в садик, меня отдали в школу, меня отдали замуж. Куда еще меня отдали? И до каких пор меня отдают? Когда же я сам буду себя куда-то отдавать и сам принимать решение за себя, оказывается? Это очень важный вопрос. Когда это начинается? Потому что когда мы не даем детям своим возможности совершить свою даже ошибку личную, и понести самому последствия своей собственной ошибки. Мы наших детей оставляем инфантильными, незрелыми духовно, а значит, не вполне мудрыми. И потом мне же пишите записки. Отец Виктор, не знаю, что делать со своим сыном, сидит в компьютере, морду уткнул, значит, в компьютер, когда подойду, может и послать, значит, и так далее, что с ним делать? Я говорю, а сколько сыночку? А мама говорит, 34 годика. Я говорю, интересно, а кто этому сыночку компьютер купил? А кто его одевает, а кто его кормит? А за счет он живет у тебя в квартире с этим компьютером? Я все это делаю. Я говорю, нам надо было вовремя отпустить его на свободу или выгнать за шею из квартиры. Пусть учится зарабатывать, себя обеспечивать и маму уважать и так далее. Сама сделала ребенка инфантильным. Сама оставила ребенка незрелым. Как ни парадоксально, не мудрой любовью. Очень важный вопрос. Поэтому, оказывается, мама искала, куда отдать ребенка, а выбора-то не было. Рядом с фермой была единственная школа, которую содержал орден иезуитов. И она отдала ребенка в школу ордена иезуитов. И мы с вами думаем сразу, это ж какой негатив у нас сопровождает этот термин. Ордены иезуитов, коварство там какое-то и так далее. Ну, сразу у нас воображение начинает разыгрываться. А мы с вами забываем, что Феофан Прокопович, сподвижник Петра I, вышел из коллегиума иезуитов. Петро Могила, митрополит киевский, учился у иезуитов. Жан-Жак Руссо вышел, оказывается, из коллегиума иезуитов. И, оказывается, иезуиты по сегодняшний день дают высочайшее образование, высочайшие квалификации, высочайшие вышколенности и так далее. И иезуиты не такие плохие, как мы думали. А иногда наше византийское коварство бывает пострашнее иезуитской хитрости. Я считаю, что когда мы смотрим вот эту генеалогию своей личной жизни, жизненного пути, и сравниваем с тем же Пьером Тиярдом Шарденом, мы должны задуматься, что чем раньше мы научим своих детей и сами себя самостоятельным шагам в жизни и ответственности за свои поступки, надо отпустить вовремя на свободу своего ребенка, чтобы он приобрел зрелость духовную и жизненный опыт. И не бойтесь, что он ошибется. Дайте ему право на ошибку тоже. Мы уберегаем, как можем, своей родительской мудростью наших детей, пытаемся уберегать от ошибок. От всех не убережем, и ошибки являются необходимой частью жизненного опыта.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Недавно мы приступили с вами к новой теме «Божественное откровение и богопознание». Мы уже отметили с вами, что представление об откровении есть и в иудаизме, и в исламе, и не только. На что-то сродни откровению ссылаются все древние мудрецы и основатели духовных традиций. Пифагор и даже Платон ссылались на некоторое озарение, которое сопутствовало им в познании. Но, как мы подчеркивали с вами, ни в античной традиции, ни в восточной мудрости, ни в китайской, ни в индуистской не представляется какого-то зазора между абсолютом, то есть Богом, и мудрецом, который в соответствии с этим откровением возвышается до уровня божественного, в отличие от авраамитских религий. Напомню, что авраамитскими религиями называют христианство, иудаизм и ислам, потому что эти духовные традиции в исторической основе опираются на личность Авраама. То есть Авраам почитается и иудеями, и мусульманами, и христианами. Так вот, мы акцентировали с вами на очень важном моменте. Во всякой авраамитской религии речь идет о том, что Бог открывает себя. Не просто какое-то озарение, какое-то вдохновение, случайно неожиданное, как у греков, или наступившее в результате человеческих усилий озарение, как у буддистов. Но и те, и другие считают, что откровение возможно лишь слиянием с тем единым, в котором сконцентрировались смысл и цель твоей жизни. А вот нам с вами принципиально важно, что подлинное откровение – это то, в котором сам Бог себя открывает. Бог-творец, теос абсконтитос, Бог безусловный – то есть превышающий всякое условие, всякую привязанность к обстоятельствам, бытие которого ничем не обусловлено. И поэтому вот этот зазор между Богом и человеком сохраняется всегда. Поэтому мы подчеркивали с вами, что для христиан, как и для иудеев и для мусульман, никакого познания в форме слияния с Богом невозможно. Именно потому в Библии мы видим откровение Бога, открывающего самого себя, Но при этом, открывая себя самого, Бог всегда остается выше того, кому он открывается. Или, выражаясь схоластическим языком, Бог никогда не открывает себя по существу. Он открывается в своем действии. Все библейские имена Божии – Бог Творец, Бог Любящий, Бог Всемогущий и так далее – все эти имена или определения даны по действию Бога. Бог есть свет, Бог есть истина. Это опять же тезисы. Это то, как воспринимается Бог проявлениями, деяниями. Каков сам Бог, мы знать не можем принципиально. Это тайна тайн, которая останется непостижимой. Мы также говорили с вами, что отношений у Бога больше ни с кем в мире, кроме как с человеком, быть не может. Некоторые авторитетные богословы считают, что даже с ангельским миром у Бога нет отношений, потому что ангелы – это служебные духи, а отношения устанавливаются только между личностными существами, а личностями могут быть только люди. С другой стороны, в каком-то предельном смысле сам Бог – абсолютная личность, как никто, сверхличность. Высшим откровением Бога, как вы знаете, было боговоплощение. Бог стал человеком. И вот тайна, неисчерпаемая тайна совместимости тайны Божией, тайны человеческой, тайны души оказалась явной. Мы не знаем, как это возможно. Мы не можем этого объяснить и никогда не сможем. Но мы знаем, что это есть. Знаем таким знанием, какое пронизывает человеческое сердце, то есть самим средоточием жизни. И вот это знание не может подвергаться объективизации. Его нельзя рассмотреть со стороны. Его нельзя предъявить как внешний аргумент. Нельзя поэтому человека, пока еще не чуткого вот к этой тайне, взять и развернуть лицом к Богу, предъявить ему доказательства, сказать: «Вот смотри, это происходит вот так-то и так-то, и ты это поймешь и почувствуешь». Не получится. Даже если слушать будут вас со вниманием, человек даже может что-то понять. То есть он может дослушать все до конца и даже захватиться тем, что прозвучало. Но пока не возникнет вот этого возгорания от искры божественного откровения, все то, что мы говорим, останется только, может быть, впечатляющим, но всего лишь потоком слов. Откровение всегда связано с реальным опытом жизни. Умствование – это не богопротивная вещь, но это то, что возникает по следам пережитого, а никак не наперед. Или может быть такое умствование, которое может оказаться подготовкой к этому таинственному завязыванию отношений межличностных – между Богом и человеком. То есть человек ищет, мучается, думает, ломает голову, и потом вдруг что-то происходит. Но это что-то никогда не происходит как логический вывод из умственных усилий. Хотя и в каком-то смысле это их результат. И то, что мы сейчас с вами напрягаемся, так сказать, коэффициент полезного действия очень маленький. Там 2-3% от наших рассуждений. Но что поделаешь? Как говорил классик, количество переходит в качество. Или Алла Борисовна пела: «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Мы должны думать о Боге, рассуждать как можем о нашем взаимоотношении со Всевышним. Это очень важно для нашей духовной жизни. Ну и на сей морали мы сегодня остановимся. До следующего четверга. Всего вам доброго.